Откровение Иисуса Христа, которое Он дал рабам Своим, что произойдет вскоре. Вскоре. 11 глава, мы сегодня посмотрим совсем вот небольшой кусочек с 15 по 19 стих. Вот. Но я сейчас захвачу 14 из прошлой проповеди, потому что я мало сказал по поводу этого. Там говорится, мы в 11 главе говорили там про эти два свидетеля, то, что храм осквернен, жертва внешний двор отдан язычникам, 42 месяца они будут попирать, но вот эти два свидетеля свидетельствуют. Вот. А потом говорится, второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Значит, два горя прошло, а третье горе грядет. Что это такое? Мы там в 9.12, там говорится, Откровение 9.12, что одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Так, значит, какое одно горе прошло? В 9 главе мы видим вот эти бесы, которые выпущены из бездны, мучают людей 5 месяцев. Обратите внимание, 5 месяцев. Да? Вот эта вот казнь, когда пятый ангел вострубил, она как бы заняла 5 месяцев. Да? Вот тут интересно, нам дается сколько. Мы не всегда знаем, сколько каждая труба как бы это действие занимает. Но здесь это занимало 5 месяцев. Так? Вот. Это значит было первое горе. Второе горе... Идут за ним еще два горя. И второе горе, это очень просто тоже понять. Это шестой ангел, когда вострубил, и мы видим вот эту огромную армию с востока идет, и там одна из этой войны всего одна треть людей погибла. Да, если взять там, допустим, 4 миллиарда, то есть представляете, какое горе, какой катаклизм. Вот, то есть вот эти вот два горя, они прошли, и говорится уже в 11 главе, идет третье горе. Что такое третье горе? А третье горе на самом деле будет вот эта комбинация, вот когда седьмой ангел вострубит, это будет последовательность, после этого будут вот эти вот действия семи чаш. И вот семь чаш, они как раз и будут вот этим третьим горем, если вот в горе все измерять, вот три горя. Вот. И мы должны заметить, что интересно, что там говорилось пятый ангел горя, второй горе, шестой ангел, а про седьмой, когда откроются семь чаш, говорится, вот семь чаш, они как бы объединяются в одно горе. Это может нам говорить о том, что это будет компактное по времени событие. Вот это третье горе, эти семь чаш, я дальше буду больше об этом говорить, они будут очень близко друг с другом по времени. Шестой ангел, то есть пятый ангел, когда там вострубил, там было 5 месяцев, да? Вот. И вот дальше мы читаем 15 глава. «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Значит, седьмая труба, и вот здесь самое главное событие, которое могло только произойти такое в истории человечества, Царство Божие наступает, да? Вот. Такое объявление. После седьмой трубы. Но мы знаем, что я говорил, что Библию, особенно книгу Откровений, нам проще будет понимать напрямую, как говорится, да, буквально понимать, если только контекст нам не говорит об обратном. И вот здесь контекст такой, что хотя говорится, Царство Божие садилось, но там мы дальше будем видеть, что еще будут семь чаш излияния последнего гнева Божьего. То есть... Как это тогда понять? Царство Божие садилось, а еще оно как бы, ну вот фактически оно не наступилось, еще там предстоит как бы, да, вот этих семь чаш. Как это понять? И это, я вот думаю, хороший пример, знаете, как в футболе. Когда футболисты играют, и осталось 3 минуты, допустим, до конца матча, и команда забила второй гол, то есть 2-0. И комментаторы, и все, в принципе, понимают, что за 3 минуты вряд ли, что эта команда как бы выиграла, все как бы уже такое вот. Хотя еще надо как бы официально доиграть. Но мы знаем по футболу, мы знаем, что все, вот они как бы чемпионы, да, но еще надо 3 минуты. И вот здесь примерно то же самое. Все, Царство Божие соделалось, как бы. Бог победил, все это уже четко всем понятно. Но есть определенные вещи, которые они еще должны как бы доделаться. Вот так вот это надо понимать. Здесь объявляется Царство Божие. Вот. Но это также нам говорит о том, что вот эти семь чаш, вот эти события, которые остались от великой скорби, они, это очень мало времени осталось. Да? И, Наташа, включи, пожалуйста, презентацию. Там вот, я скажу там один ролик. В самой презентации там она, я запрограммировал, там есть. Вот, вот смотрите. Почему как бы мы можем говорить, что время мало, и уже можно сказать, что Царство Божие осталось? Потому что, смотрите, великая скорбь, да, мы разделили, 7 лет мы говорили, особенная вот эта скорбь, то она и будет на самом деле последние 3,5 года. Так? Вот. Но вот эти вот 7 чаш, они будут в районе 30, ну, может быть, 60 дней, да? Вот эти 7 труб, одна из труб занимала 5 месяцев, да? То есть, вот, этот событи, вот эти события, они занимают 3,5 года, да? А 7 чаш, они вот приблизительно, мы можем знать, они занимают небольшое относительно, буквально месяц, 2 месяца, да? И, конечно, по сравнению с 3,5 годами или по сравнению с 6000 лет, когда люди ждали, что Царство Божие придет все-таки на землю, да, это действительно кажется, все, вот оно, это Царство Божие, вот как в футболе. Осталось 3 минуты, еще 2-0, 3-0, все, может, уже понимают, и комментаторы говорят, вот, вот они как бы чемпионы. Примерно это так же. Но есть определенные события, просто отрезок остается очень маленький. А, Наташа, включи следующий клип. Вот, да, вот здесь оставьте. Вот я хочу вам кое-что еще показать. Мы знаем, что 3,5 года... Это 1260 дней, об этом мы изучали, 42 месяца, другими словами. В это время проповедуют вот эти два свидетеля, жертвоприношение прекращено, мерзость запустения, реченное Даниилом. Вот эти 3,5 года, 1260 дней, да? Потом у меня, видите, написано 1290 дней, да? Вот откуда я это беру? И почему я говорю 30 дней там или сколько-то, да? Вот откройте со мной Даниила 12 глава. Даниила 12 глава, и там как раз более подробнее говорится о том, что в Откровении более общее говорится. То есть мы предполагаем, что все, вот после 1260 дней, потом 3 дня они были мертвы, потом они воскресли, и вот мы как бы первоначально можем думать, вот все, значит, через 1264 дня Царство Божие наступит. Но на самом деле книга Даниила, она дает нам немножко поподробнее в плане дат. Это 12 глава с 11 по 12 стих. «Со времени прекращения ежедневной жертвы, это мы уже изучали в книге Откровения, и поставления мерзости запустения, пройдет 1290 дней». Здесь немножко больше дается на 30 дней. А потом еще в 12-м «Блажен, кто ожидает, достигнет 1335 дней». Вот видите, я там чуть-чуть удлинил, да, вот эти две полоски, они чуть-чуть длиннее. Вторая вот полоска сверху, это мерзость запустения, нас уточняется, она будет не 1260, а 1290. Да? Допустим, даже если после 1260 власть Антихриста будет сломлена, еще, чтобы осветить храм, это занимает определенное время. Могут происходить определенные события. А там говорится 1335 дней, говорит, блажен, кто достигнет этого. Очень похоже на то, что вот это будет вот это Царство Божие, уже видимое, брачный пир, и все, вот как Иисус объяснял. Очень похоже, что блажен, кто вот воссядет на этом пире, и получается, что вот чуть больше это время занимает. И я вот хочу сказать, что вот в эти вот 30 или, 72 дня максимальное, да, вот происходит излияние вот этих вот 7 чаш. Потому что они у нас по порядку после того, как 7-й ангел вострубил, а после 7-го ангела начинается развитие вот этих по хронологии 7 чаш. В это же время должно каким-то образом очищение храма произойти. И в то же время мы знаем суд Матфея, суд должен Христа, суд, Христос должен произвести суд. Матфея 25 глава, помните, там, когда он собрал все народы, одних по правую руку, других по левую руку. Вот я был голоден, вы меня накормили. Помните вот это, да? Вот это будет суд Христа на земле, да? Это тоже определенное время может занять, поэтому у нас не 1260 дней, а чуть больше до наступления фактического Царства Божьего, когда вот все, Христос уже будет царить. Вот, то есть книга Даниила дает нам чуть-чуть подробнее. Но как интересно, что это совсем небольшой отрезок времени, 45 дней, ну, 72 дня максимально, да? Блажен, кто достигнет вот этого периода, конца этого периода. И, Наташа, включи, пожалуйста, опять назад Я просто хочу вам еще раз напомнить, вот период вот этот, да. Вот у меня здесь написано, вот этот, это, видите, 3,5 года я написал. За эти 3,5 года, вот это такая у нас хронология. Но иногда некоторые главы в книге Откровений, они как бы хронологию, как бы становится неважной хронология, отматывается как бы назад и объясняется, уже не связано с хронологией, какие еще дополнительные события во время Великой Скорби будут. Там про зверь мы будем говорить, жена, облеченная там солнце, 144 тысячи, два свидетеля, блудница Вавилон, три шестерки. Вот эти вещи, они как бы не совсем связаны с хронологией, но они будут происходить тоже в течение вот этого 3,5 года или 42 месяца. Понимаете? Вот чтобы вы имели в виду. Это последняя половина семилетней вот этой периода, недели Даниила, так называемого. А 7 чаш, мы можем знать, что это примерно, ну, 30 дней, вот так вот примерно. Мы можем знать. Вот такая вот хронология, и вот эти вот события, они вписываются вот эти в три последние 3,5 года семилетнего периода, так называемая Великая Скорбь, которую Ветхий Завет Иисус нас предупреждал. Так? Потому что это очень помогает нам понимать книгу Откровения, потому что не надо искать сейчас эту самую жену, где эти 144 тысячи, как свидетели Иеговы там назвали кого-то. Да. Это будет в будущем, да, вот эта неделя, она в будущем. Поэтому три шестерки, там, зверь, тайны беззакония в действии. Но вот эти вот персонажи, их не надо, не обязательно, не нужно искать прямо вот за всех сил в прошлом или в настоящей жизни. Это будет в прошлом. Поэтому нам лучше так понимать книгу Откровение. То есть вот эти будут разные события. Зверь, жена, 144 тысячи, которые описываются в 10, 12, 13, 14 главе. А потом с 15 у нас опять хронология. Вот эти 7 печатей и наступление Царства Божьего в конце концов. Так. Вот я напоминаю это, потому что это не сразу в голову укладывается. Вот эти диаграммы. Ну хорошо, можно их выключить. Наташа, спасибо. 16 по 19 стих. Откровение. Опять 11 глава, я читаю. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». Есть место в нашем поклонении, когда мы встаем на колени или падаем пред Господом. Это не обязательно каждый день должно быть, но такому месту, есть таким переживанием место в христианской жизни, это по Библии, это нормально, потому что иногда слава Божия, когда мы понимаем славу Божию, свою греховность, его величие, ну просто невозможно сидеть там, хочешь упасть пред Богом. Говоря, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. То есть, видишь, грядешь, а тут говорится воцарился, понимаете, то есть нельзя совсем в прямом этом плане понимать, когда в 15 главе ангел говорит, царство Господа и Христа соделалось. «И рассвирепели язычники, пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отвергся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, землетрясения, и великий град». То есть, вот мы говорили, наступление, объявление о наступлении царства, так? Но мы говорим, что еще будет определенное короткое время суда. Нужно еще погубить погубивших землю, да? Вот это говорится, да? То есть, видите, соделалось, и в то же время нужно погубить. То есть прошлое, еще что-то предстоит Христу сделать перед вот этим окончательным наступлением Царства Божьего. Ну, это вот наподобие как по поводу футбола. Осталось 3 минуты, команда ведет 2-0 и 3-0. Уже понятно, что, скорее всего, они и выиграют. То есть, вот, да. Вот. Но вот второе пришествие, оно похоже на жизнь Иисуса Христа. Потому что, ну, простите, на жизнь царя Давида. Потому что царь Давид, он во многих вещах пророк был, и во многих частях его жизнь, она как пророчество про то, как будет происходить с Иисусом Христом. Да? Давид чувствовал, что его пронзили руки, ноги, смотрят на него, говорят, где твой Бог? Давид так чувствовал, подобные вещи происходили в жизни. И он пишет этот псалом, но мы понимаем, Бог так использует, что это в конце концов про страдания Христа. И вот жизнь, посмотря на жизнь Давида, мы можем лучше понимать, как будет происходить, как происходил со Христом в первом пришествии и что будет происходить во втором пришествии. И мы знаем, что когда царь Давид воцарился, он царствовал, потом был бунт. Его же свой народ, его же свой сын Авессалом, они восстали против него, и ему пришлось уйти, покинуть Иерусалим на какое-то время, на короткое время. Он ушел. Не Давид, не этот помазанный от Бога царь царствовал, да, царствовал как бы самозванец, да, вот этот бунтарь Авессалом. Но потом состоится битва, и Давид возвращается опять на царство, да. То есть вот первое пришествие, как бы, когда Давид воцарился, а второе, когда его изгнали, отвергли его, но вот он опять возвращается. Вот похожая ситуация, да, с первым, вторым пришествием Иисуса Христа. И вот откройте со мной Второе Царство, 19 глава. Вот эти вот события. Давид возвращается на царство после того, как Израиль забунтовался, как свой народ отверг помазанника Божьего, да, Давида, которого Бог избрал. Вот. И в 19 главе, с 11 по 12 стих, смотрите, вот Иисус возвращается, то есть, простите, Давид. «И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару, скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя и дом его». Не, подождите, давайте 9 сначала прочитаем. «И весь народ во всех коленах Израилю спорил, говорил, царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома». Другими словами, вот они проиграли битву, Авессалом пал, и народ как бы приходит в себя. Это же наш царь, Бог его помазал, он нас защищал от филистимлян, и мы стали великими благодаря этому царю. Давайте же как бы вернем его на царство, это самое. То есть как бы они вот приходят сами в себя, да. И вот 11 и 12 стих. «Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его?» То есть Давид возвращается, но он дает возможность своему народу, особенно иудеям, потому что он был иудеем, да, вот этим ближним родственникам, чтобы они ну, не опозорились, а как бы проявили, вот, достойно себя повели и приняли Давида как царя. Он хочет, чтобы никто не перехватил вот эту достоинство, эту честь принять царя, который возвращается. То есть Давид хочет подготовить свой народ иудеев. И Иисус тоже перед вторым пришествием, он подготавливает свой народ. Израиль весь спасется. Сейчас израильтяне вообще не готовы принять Иисуса из Назарета как своего мессию. Они не будут восклицать «блажен грядущий во имя Господа» по поводу Иисуса из Назарета. Но настанет время, когда они будут восклицать. Потому что Бог работает в своем народе. Он хочет, Иисус вернется сюда, для всех, конечно, для язычников, не только для иудеев, но у Бога особый план для... это как бы, как сказать, вот израильтяне, они избранный народ, они Иисус, евреи, да, и Иисус по своей милости, он хочет, чтобы евреи, израильтяне не были как бы последним, когда царь в своей славе возвращается, да, вот видите такую похожесть. И поэтому Давид возвращается, все понятно уже всем, что он будет царем, все, его царство всем уже понятно, уже нет Авессалом, не Авессалом, все уже понятно, да. Но Давид возвращается, и вот не такие, за короткое время вот такие события должны определенные произойти. 14 стих. И склонил он сердца всех иудеев, как одного человека, и послал они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». Возвратись. Давид мог прийти без этого, но он как бы ждал, он дал возможность людям прийти в себя и как бы не так позорно выглядеть. И примерно так же Иисус во второе пришествие, он тоже работает с израильтянами, чтобы они стали блажен грядущий во имя Господа, чтобы они начали это восклицать, да. Чтобы они тоже говорили про Иисуса, да придет царствие твое. Иисус просто, он может прийти, конечно, но он дает нам как бы оправиться от конфуза. И вот примерно такое же мы видим. И вот примерно эта цель, царство Божие соделалось, ангел говорит, но есть какие-то маленькие вещи, которые нужно доделать, есть смысл в этом. Да? 21 стих. И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал: неужели Симей не умрет за то, что за слово помазанник Господне? То есть царь возвращается, происходит определенная разборка. Надо ставить точки над «и». Кто бунтовал, кто поддерживал, надо с этим разобраться. Да? Настанет время, каждый из нас, каждый живущий здесь на земле, он даст отчет. Кто был за Христа, кто был против Христа. Кто служил Христу, кто игнорировал, злословил и так далее. И вот такой же с этим Симеем, да. Он там злословил в свое время, пылью кидался, камнями кидался, Давид ничего ему не сделал. И сейчас многие люди, они образно тоже пылью, Давидом, то есть камнями в Иисуса кидаются, как бы морально, так духовно игнорируют. Кто-то такой, что нам, как учишь нас жить там и все такое, да. Но настанет время, будет время отчета, будет время суда. И вот эта семья, ему все, вот царь вернулся, он уже не может там камнями, он уже просит прощения, да, вот такой как бы суд состоится, да, и вот царствие Божие, второе пришествие, оно будет сопровождаться вот этими вот короткими событиями, суд, восстановление жертвенника и все такое. Или 25 стих, когда он вышел из Иерусалима на встречу царю, царь сказал ему: почему ты, Мемфисфей, не пошел со мной? Тоже надо разобраться, почему, Мемфисфей, ты не пошел? Я тебя кормил от своего стола, я оказал тебе милость ради твоего отца, моего друга Иоаннафана, и все такое. Почему же такое произошло, да? И Мемфисфей, он должен отчет, да? Но он дает отчет, и Давид ему верит, и все нормально. Но вот это вот время, Давид не сразу возвращается, он хочет разобраться, кто на его стороне. Понимаете? И примерно так же Иисус перед вторым пришествием, он дает людям возможность прийти в себя, разобраться. Хотя Иисус может прийти и вправе судить, но он дает людям возможность, и есть определенный в конце концов вот этот вот суд. И потом еще тоже 31 стих. «И Верзилий, галадитянин, пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан». Верзилий, он был богатый человек, и он остался предан во время этих трудных времен, он остался предан Давиду, он его жал, потому что людям нужно было питаться. Это было очень рискованно, да, потому что власть перешла к Авессалому, и кто поддерживал Давида, он как бы сразу изменником объявлялся. Но Верзилий, он сохранил преданность царю, и вот он здесь его почетного встречает, и Давид его благодарит, и все такое, пойдем со мной, но он там потом говорит: я не пойду, я старый, зачем, вот возьми моего слугу. То есть мы видим такое, как бы тоже Давид разбирается, кто на его стороне, он производит суд. Да? И Иисус придет, когда перед вторым пришествием произойдет вот этот суд. Матфея какая? 25 глава, я говорил, вот этот по левую руку, по правую руку. Мы видим вот эту аналогию между жизнью Давида и вторым пришествием Иисуса Христа. И то, что ангел вострубил Царство Божие, Царство мира, соделалось Царством Царство Господа и Христа, вот как раз оно соделалось, но есть короткий период, может быть 30, может быть 73 дня, когда вот такие вот события должны будут произойти, в частности суд. Так? Хоть ясно, что Давид будет царем, но это вот эти происходят. И ясно, все, ангел объявляет, это седьмая труба, что Царство Божие настало, но совсем чуть-чуть надо кое с чем разобраться. Кто-то получит осуждение, кто-то получит награду. Вот этот Верзилий, Мемфисфей, они получили награду. А этот Симей, он как бы получил, ну, определенное наказание получил. Ему сказали: вот до этой черты и не смей переходить, перейдешь, будешь казнен. И он потом ослушался, потому что, ну и был наказан, да. И здесь говорится, в Откровении уже возвращаемся, рассвирепели язычники. То есть Царство Божие соделалось, а язычники еще свирепствуют. Да? То есть это вот как раз говорит, что нельзя понимать в прямом смысле, что Царство Божие соделалось. Оно соделалось как то, как вот 3 минуты осталось до конца матча. Ясно, Христос победил. Все, с этим это уже ясно. И вот откройте со мной второй псалом, мы прямо весь его прочитаем, потому что здесь описываются эти события. Давид пророчески, Давид все это чувствовал, его Бог помазал быть царем, а многие бунтовали против него, и Бог помазал Иисуса быть царем над всем миром, и многие бунтуются. И вот это пророческий псалом, второй псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа, против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себе оковы их». Вот после всех этих казней люди ожесточились. Язычники, как говорится, рассвирепели, да? Они хотят там собрать какую-то армию, пойти на Иерусалим там, и все стереть. Они думают, что они победят, они отменят вот этот Божий план. Они покончат с этим помазанником, что... То есть расторгнем узы их, да? Вот для некоторых людей господство Бога, власть Бога, Царство Божие, почему-то они воспринимают как узы. То есть сатана это не узы, а Бог это узы. Что вы мне говорите, как мне жить? Я свободный человек, да? То есть сатана это не узы, а Бог для него узы. Надо освободиться, быть независимым, гуманизм и да-да-да-да. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и ярости своей приведет их смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты порази их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом, радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути ваших, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. То есть, вот такое предупреждение вот этим рассвирепевшим язычникам. Вразумитесь, почтите сына. Бог его помазал, не антихриста. Его он помазал. Он есть источник мира, благословения всего. Вразумитесь, почитайте сына Божьего и так далее. Да? Вот. Но мы здесь видим, что рассвирепели язычники, да, и по всей видимости... Ну, там, чуть дальше мы коснемся вот этого Армагеддон. Собрались против Иерусалима, чтобы не свергнуть город святой и все такое. Вот. Наступило время судить мертвых. А вот еще, знаете, Второе царство, тоже 20 глава. Можете не открывать, я сейчас для вас просто прочитаю. Тоже аналогичные, похожие события. С 1 по 2 стих. Вот когда Давид вернулся, все, он вернулся в Иерусалим, после того, как восстание Авессалома было, все, он вернулся, все, он царь. Но смотрите, что произошло. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, венемитянин. Он затрубил трубу и сказал, нет нам части в Давиде. Вот уже сказано, как вот там у нас в книге Откровения, царство мира соделалось с царством Господа и Христа. Но нашлись какие-то люди, вот как во времена Давида, и как эти рассверепшие язычники. Нет, у нас мы сейчас по-другому. Он затрубил трубой и сказал, нет нам части в Давиде. Все там, ангелы уже сказали, все уже, куда? Нет нам части во Христе. Вот такое вот ожесточение у людей. Абсурд. И вот здесь он, очень похожее событие. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И потом 4 стих. И сказал Давид Амисая, созови ко мне иудеев в течение 3 дней и сам явись сюда. То есть Давид призывает военачальника, мы должны устроить вот эту последнюю битву, чтобы покончить с этим бунтарством и все, восстановить мир в Израиле и волю Божию. Да? И вот то же самое. Ангел затрубил, царство Божие, то есть царство мира соделалось с царством Христа. Но вот нашлись люди, вот эти язычники рассвирепели, нет нам части в Сыне Давидовом, в Иисусе Христе, да. И вот этот последний, там, дальше мы будем читать, они устраивают эту армагеддонскую битву. И Иисус, часть вот этого вот, этих последних как бы труб и последнего периода великой скорби, Иисус ведет вот эту битву с этими вот последними рассвирепшими язычниками, которые никак не хотят, чтобы Христос и воцарился, и Божья воля совершилась на земле. То есть, видите, такие похожие события. То есть, жизнь Давида, она помогает нам понимать то, как Бог действует во первом, втором пришествии Иисуса Христа, очень интересно. Воздать награду, воскресив, да, то есть, время судить мертвых, дать возмездие рабам, пророкам и святым, да. Мы не должны никогда забывать такие простые вещи. Жизнь может быть длинной, может быть короткой, но награда, она не в этой жизни, а потом она обязательно будет. И воздаяние также тоже будет. Да? Мы должны держать это в голове. Я всегда напоминаю вам, что книгу Откровения читали люди первого века, они были гонимы, у них была трудная жизнь у этих верующих. Слава Богу, мы не в такой ситуации, да. Но когда мы попадаем в трудные ситуации, да, мы должны понять, что Бог не обязательно избавит нас в этой жизни, но у нас есть надежное упование, мы будем воскрешены, и мы получим воздаяние, награду, и это должно нас поддерживать. Это цель книги Откровения, потому что иногда очень трудно. И вот книга Откровения, она дает эту надежду. Праведный, пусть еще светится, будет награда. Неправедный, не хочет, пожалуйста, тоже будет воздаяние. Ну, вот предупреждение такое идет. Это должна быть поддержка для нас. Жизнь не заканчивается могилой. Жизнь она не утекает там, мне там 40, 50, 60 лет, а я еще не это не сделал. И начинаешь там злиться, раздражаться на людей, там, или ты мне жизнь испортил, или еще что-то такое, там, или не помешал, или я не достиг из-за тебя чего-то такого. Ну, знаете, как бывает, да? Нам не нужно так. Нам главное, чтобы мы были в воле Божьей. И наша жизнь, она вот так вот продолжается. Так Павел жил, так первые христиане жили. И мы должны вот как бы огорнем помышлять, смотреть на нашу жизнь, как на вечную жизнь. Уже. Книга Откровения об этом очень хорошо акцент делает, помогает нам помнить об этом, размышлять о горнем. Есть награда, есть наказание. Она не всегда в этой жизни, не всегда. Вот. 24 старца здесь мы видим, они благодарят Бога. И они говорят, что благодарим тебя, что ты принял силу твою и воцарился. Они, в общем, они говорят, они благодарят Бога за конец света. Сейчас в нашей культуре, ну, в Голливудск, там еще куда, конец света, что-то такое ужасное, с ним надо бороться, его надо отменить, его надо... Нет, конец света, да, но конец света, это не так уж и плохо. Вот эти 24 старца, которые, у них лучшая перспектива, да, они благодарят, что наконец-то конец света, ну, в кавычках, да, почему? Конечно, не конец света для верующего, но он наступил. Царство Божие наступило, это хорошо. Вы желаете, мы желаем Царство Божие, чтобы Царство Божие наступило. Желаем мы этого. Молимся мы об этом. Понимаете, вот ложь и клевета сатаны, мы же знаем, сатана, он клеветник, он приходит к Богу и клевещет на нас. И у него есть конкретные вещи, там, как клеветать. Он знает, то есть он не просто там какую-то ерунду. У него есть конкретные вещи, тяжелые вещи, которые мы сами по себе бы не смогли бы ответить или оправдаться. Очень неприятные вещи. И они отчасти правдивы. Вот сила клеветы сатаны, то, что отчасти это правда. То, что мы грешим, потому что и так далее, и так далее. И вот ложь и клевета сатаны, он приходит, и он как бы говорит, там на небе, он распространяет вот эту вот свою философию, он как бы говорит: Бог, люди в тебе не нуждаются, они нуждаются в твоих подарках, они нуждаются, чтобы ты благословил их царство. Но на самом деле, вот так просто тебя самого, они им не нужны. Им нужны твои дары, нужны твои благословения, но сам ты их не интересуешь. Вот сатана говорит, и отчасти это так. Потому что он приходит, сатана, на небо, и говорит: я вот сегодня был там на молитвенном собрании, там был на молитвенном собрании. Бог, смотри, о чем они молятся. исцели, новую работу, и так вот изо дня и день. Бог, они тебя на самом деле, вот только из-за твоих даров они тебя любят. Вот так он клевещет, да. И отчасти в этом есть правда, потому что отчасти мы иногда очень суетимся, и все наши молитвы, устремления и переживания, о, Бог, почему не отвечаешь на мою молитву, и все такое, оно связано с этим, Бог, благослови мое царство. Иногда у нас нет желания, Бог, твое царство пусть придет, да. Мы и так иногда не молимся, мы теряем эту перспективу, и сатана, он клевещет. Он клевещет вот так. И отчасти, это мы виноваты, мы ему даем повод. Он приходит и говорит, он пришел к Богу по поводу Иова, и вот это та же самая философия. Бог, что там ты хвалишься, как бы, Иовом? Он просто, вот ты его благословил, убери это все, он тебя проклянет. Сатана вот, изо всей силы он верит, потому что он оставил Бога, он считает, что можно счастье быть без Бога. И он, сатана, всего сердца верит, что в Боге нет счастья, это просто все давление, власть, там тебе постоянно что говорят, что делать. Настоящее счастье делать то, что ты хочешь. Вот так вот сатана, его философия, он заразил поколение Адама и Евы. Если мы заражены этой мыслью, что лучше быть Богом самим независимым, чем зависеть от Бога. Вот эта философия сатаны, и он приходит на небеса, он клевещет, он приходит и клевещет на Иова, что убери Бог от него все эти благословения, он тебя проклянет. То есть невозможно, сатана, он не верит, что Богу можно любить просто ради его самого. Вот если Бог дает нам подачки, они, люди будут как-то поклоняться, но если все подачки убрать, люди будут роптать на Бога и все. И отчасти мы иногда так себя действительно вернем. Но слава Богу, Иов показал, это ложь. Иов очень хорошо показал, когда у него не только все обрали, у него огромнейшие трагедии у него свалились, он все равно показал, что Бог благословен. И, конечно, сатана был опозорен, его... Да, но не все мы иногда так поступаем. И сатана, он клевещет на нас, да. Мы иногда не хотим Царства Божия, да. И вот такие вот вещи, да будет твое Царство Божие. Вот иногда, если вы не знаете, о чем молиться... Вспомните, о чем Иисус нас учил молиться. Молитва Господня, да, или молитва Отче наш, как мы называем. И начните молиться, и увидите, как надо переломать себя, переделать, по-другому настроить, да. И иногда понимаешь, елки-палки, Царство Божие, что-то неинтересно мне так молиться. Мне вот, понимаете, и... То есть исследовать свое сердце, помышлять о горнем. Царство Божие. Да придет Царство Божие, Иисус нас сам так молился и учил нас молиться. И если мы не молимся, так что так? Почему? Что со мной? Почему я не желаю Царства Божьего? Почему я только хочу... Мы иногда думаем, что, ну, Бог же всемогущ, Бог же может как-то гладко так сделать, чтобы я мог быть счастливым. Зачем вот как бы такие радикальные изменения, конец света? Может же Бог как-то сделать меня счастливым более гладко, да? И поэтому мы вот так вот думаем, и мы не желаем Царства Божьего, и мы хотим вот, чтобы как бы в этой жизни. И тем самым мы как бы постепенно скатываемся на философию сатаны. Да придет Царство Божие. Вот эти... У них очень хорошая перспектива. Но на самом деле это церковь. У нас четыре старца, мы говорили, мы согласились с тем, что это церковь, которая вознесенная там. Вот, но мы можем уже сейчас начать так молиться, так желать, так жить, так стремиться. Да будет воля твоя, да будет царствие твое. Нет, конечно, это не проблема молиться о хлебе насущном, о наших проблемах. Нет. Но фокус как бы должен быть правильный. Первые вещи на первом месте должны стоять. И явился ковчег, здесь написано в 19 стихе. Ковчег был потерян когда? Ковчег сейчас вот так, с человеческой перспективы, он как бы потерян. Храм был восстановлен, ну кем, там Неемия, Ездрой, там вот эти вот, которые вернулись из Вавилона. Но ковчега не было, был потерян. Есть такая версия, что его Иеремия закопал, а где закопал, не запомнили. И, в общем, вот так вот. Есть такая. Ну, неважно. Евреи не знают, где... Есть, конечно, такие спекуляции. Где ковчег, это неизвестно. Где эти две скрижали с 10 заповедями, неизвестно. Но с точки зрения Бога, это он не потерян. Вот он, этот ковчег. Он на небе. отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета. Ковчег, он не потерял, он нашелся, Бог его нашел, да, Бог, это не проблема для Бога. Ковчег завета. Интересно, да? Что в ковчеге было? В ковчеге было 10 заповедей. Рассвирепели язычники, да? Люди иногда, они думают, представляют суд Божий, или в голове они как бы приходят к Богу, и у человека претензии к Богу, человек недоволен Богом, почему там невинный страдает, почему там то, все. И вот человек такой приходит, но это у него неправильная перспектива, он так себе представляет Бога. Вот ты представь, ты приходишь к Богу и видишь вот этот ящик, ковчег. Что в ковчеге лежит? 10 заповедей. Подумай, там лежит 10 заповедей. О чем это тебе должно сказать? Кто кого будет обвинять? У кого будут претензии? У тебя к Богу или у Бога к тебе? 10 заповедей. 10 заповедь что говорит? Не пожелай. Не пожелай, вообще ничего не пожелай. Это судит внутренность человека, да? Можно сказать, я никогда не крал, там, я никогда там не прелюбодействовал, хотя это тоже спорно. Но не пожелай. Кто может исполнить всю заповедь? Нарушил одну заповедь, нарушил весь завет. И человек становится виновным. Он должен замолчать перед Богом и понять его справедливость, а свою греховность. Надо важно представлять Бога. И когда здесь говорится о предстоящем суде, о свирепстве язычников, это не случайно, что является этот ковчег. Вот как Бог будет судить человека справедливо. По заповедям, да, по тем вещам, которые человек знал, но не соблюдал. И когда нормальный человек, я так думаю, когда он понимает, что он греховен, что у него не будет претензий к Богу, у него будет желание, как мне спастись. Бог, как мне обрести твою милость? То есть он будет приходить со смирением. Вот этот ковчег, он смиряет, он должен смирять нас. 10 заповедей, они должны нас смирять. 10 заповедей должны нам показать, что мы ужасные, отвратительные, противные, вонючие грешники в глазах Бога. И когда нам проповедуют уже о благодати, о кресте, мы должны схватиться за крест, за благодать, потому что мы понимаем, что без благодати мы вообще ничего из себя не представляем. Закон, этот ковчег, 10 заповедей, они должны помогать нам, верующим нам, помогать схватиться и понять еще больше благодать. И это хорошо, когда у нас есть определенное смирение, страх перед Богом, стыд за свои грехи. Но если мы чуть-чуть больше подумаем и вспомним, что мы верою живем, да, а не законом, этот страх, он превратится в еще большее почитание, поклонение Бога, ценить Его благодать, ценить Его любовь. В Колоссян 2.14 там говорится про рукописание, которое было против нас. Вот это вот, 10 заповедей. Они были против меня. 10 заповедей, они против вас. Никогда не говорите, да я так не поступаю, это вон там он такой. Да? Никогда не думайте, что вы можете представить какую-то свою моральность. В глазах Бога нет. Эти заповеди, они свидетельствуют против нас. И каждый, если он более-менее мудрый человек, он должен замолчать и перестать обвинять Бога или других людей, но посмотреть в свое сердце. Это Писание, оно против нас. Но там говорится, что Иисус Христос взял это Писание, которое было против нас, и пригвоздил к кресту. Да? То есть вот эти вот заповеди, по которым я не жил, желал там, да, завидовал, и всякие пожелания и похоти, за которых стыдно теперь, да, и от которых, если бы не Христос, я бы и не избавился, да, вообще у меня не было силы, хотя я изо всех сил бы хотел бы от них избавиться, но без Духа Святого я бы не избавился, да. И вот эти вот, которые обвиняли меня, пугали, угнетали эти заповеди, они на кресте, в теле Иисуса Христа. Иисус умер за мой грех, за мое пожелание, за мои все остальные грехи. Есть ковчег, да? Ну, конечно, мы как верующие благодарны за то, что вот эти заповеди, это Писание, которое против нас. Иисус так с этим разобрался в своем теле. В своем теле. Наше оскорбление Богу Он взял на Себя, и этот гнев Божий был излит на Иисуса Христа, который мы должны были принять. Иисусу так тяжело было, что он даже закричал: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» Да? Ему тяжело было испытывать гнев Божий за все наши грехи. Где бы мы были, если не Божья благодать? Явился ковчег, да, но явилась благодать, спасающая, научающая, да. И рассуждая как бы о праведных требованиях Божьих, это должно нам помогать помнить, ценить кровь Иисуса Христа, то, что Он искупил нас своей кровью, ну, давать определенное смирение, не судить других, и в то же время понимать, что там язычники рассвирепели, там начальник на меня разозлился, выгнал с работы, там, или там надо мной смеются, потому что я верующий, или потому что там я держусь каких-то принципов. Это помогает смирению не унывать, а ценить то, что есть, да, понимая, что Бог для меня сделал, это полное, совершенное доказательство любви Божией. Нет причин сомневаться, нет причин колебаться и продолжать служить Богу, стоять на истине. Это одна из целей книги Откровения, чтобы праведный еще освящался. Вот, суд грядет. Но слава Богу, что верующие на суд не приходят. Аминь.